Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня около часа ночи на улице Крылатские холмы возле подъезда своего дома был застрелен бывший вице-мэр Грозного, 36-летний Гилани Шипиев. До 2007 года он, будучи заместителем градоначальника Грозного, курировал взаимодействие силовых структур. Его отец Умар Шипиев до сих пор заместитель главы администрации Гудермесского района. У следствия несколько версий произошедшего. Одна из них связана с участием погибшего в специальных операциях против боевиков, что наверняка запомнилось в террористическом подполье. Есть также версия кровной мести. В 2006 году Шипиев в центре Грозного вступил в перестрелку с двумя своими бывшими охранниками, братьями Амир Хаджи и Алиханом Висалиевыми. В итоге оба брата были убиты. Череду заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Успеваете ли вы отслеживать весь этот вал заказных убийств?
Ну, во-первых, не только в Чечне, а по всему Кавказу творится довольно много интересных вещей. То есть, ну, смотрите, допустим, в Дагестане буквально недавно расстреляли главу Онтугульского района. Причем как расстреляли? Там был большой день рождения, там был человек 70, его отмечало. Вошли два человека, по-видимому, боевика. Хотя это редкость в Дагестане, но в данном случае это, видимо, действительно были боевики. Они зашли в кафе, где все это отмечалось, и на встрече встал какой-то лейтенант, потому что думал, что они милиционеры. Они его застрелили и, в общем, начали стрелять людей, просто подбираясь к главе. Там люди начали прыгать из окон, через 15 упрыгал из окон, даже непонятно, почему не открыли стрельбу ответную. Но так или иначе, вот главу убили, с ним еще человек 5 взяли и уехали. Перед этим убили главу Чародинского района, но там уже известно, кто это сделал. То есть я не вижу пока, вот особенно в убийстве Шипиева, никакой такой особой политики. Да, вот есть просто такая опасная должность сейчас быть чиновником на Кавказе или бывшим чиновником на Кавказе.
Алексей Мухин, директор Центра политической информации, видит явную связь последних заказанных убийств.
То, что убийство в Вене, убийство Байсарова, убийство Ямадаева связаны, это действительно практически очевидно, хотя никакой прямой связи следствие пока не нашло. На самом деле идет прямая дискредитация руководства Республики Чечня. И в этой связи сейчас каждое убийство воспринимается Рамзаном Кадыровым как личная обида. И сейчас, подвергая нападкам в прессе, все равно, что убить ребенка, потому что он совершенно беззащитен сейчас, он ничего не может сделать в свою защиту. Любое его действие болезненно отзывается не только у него в администрации, но и в Кремле. Эти люди слишком явные враги Кадырова. Совершенно очевидно, что данные убийства являются имиджевыми, политически резонансными и в худшую сторону отражаются на репутации как регионального лидера Кадырова, так и на имидже руководства России. Они подозрительно точно совпадают с началом каких бы то ни было мероприятий в Европе с участием руководства России. И в этой связи, конечно же, совершенно логично предположить, что эти убийства носят заказной, причем политический характер.
Вот наш эксперт вспомнил недавнее убийство в Вене Умара Исраилова. Напомните, пожалуйста, его подробности.
Нет, но, честное слово, вот этот эксперт бы лучше помолчал. Все-таки вот надо не путать, да, котлеты отдельно, а муки отдельно. А есть некоторое количество уголовщины, то есть если вам какой-то человек скажет, что он уже знает, там, кто убил Шипиева, или он уже знает, кто убил главу Онтугульского района, ну, плюньте ему в глаза, но он слишком много на себя берет. А есть убийство Умара Исраилова, бывшего охранника Кадырова. Это очень странная история. С одной стороны, этот человек был боевик, потом он, по его заявлению, подал в Страсбургский суд, попал в подвал в Сентарое, там его пытали, после этого он стал личным охранником Кадырова, а после этого он продолжал держать связи с боевиками, после этого, естественно, ему пришлось бежать, а после этого, опять же, по заявлению его отца, был захвачен его отец в заложнике, чтобы Умар сдался. Но Умар не сдался, отца выпустили, отец уехал к нему в Вену, Они все подали в Страсбургский суд, и Умара Исраилова убили. Достаточно очевидно, что произошло. Другое дело, что в такую историю с правами человека и с законностью, да, это, понятное дело, не укладывается, но вот я читала его заявление, и понятно, что то, что произошло, связано с делом Эрбека Эшиева. Это очень известная история, довольно страшная. Это история человека, который был боевиком, очень известным боевиком, а потом перешел на сторону Кадырова и стал главой АТЦ в Веденском районе. Рамзан его очень баловал, Рамзан его засыпал подарками, очень хорошо к нему относился. При этом сам Эшиев продолжал не просто поддерживать связь с боевиками, там были родственные связи с людьми, которые объявили себя убийцами Ахмад Хаджи. Там были убийства кадыровцев, там были очень жестокие убийства кадыровцев. Ну, там была просто полная какая-то химия. И когда все это вскрылось, то, естественно, последовала очень жестокая реакция. Там исчез сам Эшиев, исчезло огромное количество его родственников. Вот Умар Исраилов, ему удалось бежать, как мы видим. Но когда... То есть понятно, что случилось с Исраиловым, и понятно, кто в него стрелял и почему. Но когда пытаешься... представить себе эту историю не с точки зрения закона, не с точки зрения прав человека, а с точки зрения, естественного такого бытия родового общества, то ты понимаешь, что этому человеку, вот он был боевиком, а его простили. Его простили в ситуации, когда федералы бы его расстреляли, а какие-нибудь американцы посадили его лет на 20. А он стал членом личной охраны Кадырова. Он продолжал оставаться при этом боевиком. Что с ним с таким хорошим делать? Вот. Ну и такого же рода убийство произошло. То есть убийство, да, в эту же серию, да, вписывается убийство Руслана Ямадаева в центре Москвы. Но я не могу назвать это убийством, это дуэль. Понятно, что если это рассматривать по законам Уголовного кодекса, то давайте с Ямадаевых спросим за убийство Арсамаковых. Давайте с Ямадаевых спросим за некоторые другие убийства. А если не рассматривать это как уголовщину, а рассматривать это как политику, давайте тогда скажем, что Кадыров выиграл.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что череду заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она находится у нас на прямой телефонной связи. Вячеслав Измайлов, обозреватель «Новой газеты», напомнил биографию убитого сегодня чиновника.
Этот человек был вице-мером в период 2004-2006 годов. Он мало чем запомнился. Официально он был заместителем мэра по силовым структурам. Но какую роль он играл в силовых структурах, я звонил очень компетентным людям, они не знают. Некая цепочка в этих убийствах, я думаю, есть. Скорее всего, просто уничтожение людей, находящихся в конфликте с Рамзаном Кадыровым. Я думаю, что добро получили от неких российских силовых структур.
Наша улица была еврейская. И парни евреи, и девушки евреи, все евреи. Я очень хорошо разговариваю по-еврейски.
«Поверх барьеров» – создатели и герои документального фильма «В поисках идиша».
«Пар октябрь, революция, я-я-я, упостались конституция, я-я-я».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что череду заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Юлии Латыниной. Во время чеченской войны я слушал выступление одной очень умной чеченки, у которой разбомбили дом и убили родственников. Она сказала, что все... кто вот это сейчас творит в Чечне, завтра они будут в России, и Россия от чеченской войны пострадает значительно больше, чем Чечня, да? Вот когда сегодня убивают средь бела дня журналистов и адвокатов, да? Когда милиция, побывавшая в Чечне, избивает дубинками на митингах стариков, женщин, их детей, да? Вот насколько здесь сказывается влияние чеченского синдрома?
Слово Юлии Латыниной.
А вот Чеченко это говорила в Первую или Вторую войну, тоже интересно.
Наверное, в Первую еще.
Ну, это, конечно, вопрос немного не по теме, но я думаю, что это один из самых глубоких вопросов, которые можно задать. Потому что есть и афганский синдром, и вьетнамский синдром. И очень часто, когда я гляжу на те или иные события, я думаю, что вот где научился этот ОМОН так себя вести? Где, допустим, башкирский ОМОН, который в Благовещенске в течение нескольких суток избивал подряд всех жителей города? Где он научился к жителям города относиться как к обитателям территории, оккупированной врагом? Очевидно, ответ в Чечне. Причем вот жестокость именно такого рода татарских, башкирских подразделений, она запомнилась. Или, допустим, другой пример. В Санкт-Петербурге года два, что ли, назад судили милиционера. Милиционера звали Лапин. Он был, так же его назывался, как тот ОМОНовец, который угрожал Анне Политковской, но это другой человек. Этот Лапин, он ехал со своими друзьями по городу Санкт-Петербургу. Ему показалось, что его подсекла машина, он вытащил из этой машины женщину, которая была беременна, и мужчину. Женщину они ударили только один раз, мужчину они избили. А когда они предстали перед судьей, то судья, к изумлению Лапина, все-таки стал выносить ему обвинительный приговор, потому что, в общем, ну просто они ни с того ни с сего избили людей. И Лапин так огорчился, что он вытащил чеку, гранату, вытащил из нее чеку и взорвал прямо в здании суда. Но вот этот человек это делал в Санкт-Петербурге. А представляете, что он делал в Чечне? То есть, конечно, вот эта вот страшная вещь, что беспределу отношению к народу как к жителям оккупированной территории, которые можно расстрелять, и за это ничего не будет, потому что все они бандиты уже заранее, уже потому что они не менты. А этому, конечно, многие в нашей милиции учились в Чечне и в Ингушетии.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», считает, что Чечня пожинает плоды российской политики.
Последнее убийство на Крылатских холмах не имеет отношения напрямую ни к политике, ни к бизнесу. Это совершенно закономерное следствие тех событий, которые происходили в Чечне последние 18 лет. На самом деле очень трудно определить версию этого убийства, потому что причина может быть в чем угодно. И вообще, когда все это затевалось в 91 году дудаевцами, когда начиналась война в 94 году Ельциным, надо было просто понимать, во что мы ввязываемся. И теперь мы будем пожинать бурю когда-то посеянного ветра. Пока само чеченское общество не самоотрегулируется как-то, никакое внешнее воздействие не сможет оказать на умиротворение чеченцев между собой никакого заметного влияния.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, к сожалению, проблемы намного сложнее. Дело не только в чеченских делах. Ну, что касается Чечни, ну, это известно. Там же медицинское просто, ну, в какой-то степени помешательство людей, которые участвовали в войне, в частности, во Второй мировой войне. Их же специально надо было реабилитировать. Но это где-то, у нас нет. А вот что касается нашего руководства, которое, не будучи таким образом больны, целенаправленно уничтожает собственный народ, то я не понимаю, это что, так и будет продолжаться? Нет никакого конца этому.
Ну, как раз наше руководство пытается расследовать. Кстати, вопрос Юлии Латыниной. Настораживает ли вас вот такое промедление в расследовании этих заказных убийств?
Нет, но этих заказных убийств... Мы не можем расследовать убийство, которое совершено в Вене. Его расследует венская полиция, и, насколько нам известно, очень успешно. Как я уже сказала, у меня другие проблемы. Когда я пытаюсь оценить это убийство с точки зрения уголовщины, то я не сомневаюсь, что венская полиция уже найдет того, кто это сделал, И я не знаю, назовут они или не назовут имя заказчика, но достаточно очевидно, как я уже сказала, что произошло. А другое дело, что оценивать вот всю эту венскую историю убийства Умара Исраилова с точки зрения привычных критериев прав человека, на мой взгляд, невозможно. Когда человек рассказывает, что сначала был боевиком, и его пытали, а потом он, наоборот, был охранником тех, кто его пытал, а потом он опять убежал на ту сторону, да, то ты понимаешь, что то, что он рассказывает, не описывается некими привычными тебе категориями. Оно описывает просто какой-то совершенно другой мир, и его рассказ, в частности, о чрезвычайной жестокости Кадырова противоречит, собственно, ровно тому, что этот человек рассказывает, потому что, согласитесь, далеко не всякий диктатор, далеко не всякий безусловный хозяин той или иной республики, того человека, который сидел у него в подвале, по совершенно внятным и достоверным и правильным обвинениям, даст ему в руки оружие и сделает своей опорой. Понятно, что после этого он не потерпит, если те люди, которых фактически простили, фактически помиловали, вытащили с того света, снова, в рамках той логики гражданской вины, которая есть, предадут. Их можно назвать храбрыми людьми, их можно назвать, они были боевиками, остались боевиками. Но эта история о том, как раз о том, что Кадыров умел прощать, а не только умел карать.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юлия Леонидовна, мне нравятся ваши программы на «Эхе» и ваши статьи в «Новой». И в целом ваш подход к оценке ситуации. Почему бы вам не вести какую-нибудь авторскую программу и на «Радио Свобода»?
Вы знаете, помилуйте, я еще и книжки, например, пишу. Но в сутках не 27 часов. Спасибо.
Спасибо, да, но я хочу подтвердить, что Юлия Леонидовна всегда откликается на наше приглашение. Слушаем москвича Вадима.
Я позволю себе кратенький исторический экскурс. Интересно будет реакция уважаемой мной Юлии Латыниной. Понимаете, эту войну, эти войны, две чеченские, можно сравнить с 13 веком, Англия-Шотландия. То есть уж ландцы тоже горцы и тоже у них клановое сознание, а у Англии к тому моменту был 30 примерно лет парламент. Вот такой мы трясине, господа, находимся. Это некая данность. Вот это Азия такая, отстали на 700 лет. Что делать? Нет ни правых, ни виноватых. Спасибо.
Я готова согласиться, и именно поэтому, когда мне говорят, что Кавказ, знаете, это вот такое место, где они дикие горцы, косматы, и поэтому они никогда не станут цивилизованными, я ровно всегда вспоминаю ситуацию Англии и Шотландии, вспоминаю, что те же самые горцы в Шотландии, а горы — это всегда свобода. Вот так исторически сложилось, что в любом месте земного шара горы — это всегда свобода, я как-то не помню. Может быть, меня сейчас поправят и приведут какую-то другую историю, за исключением Южной Америки, да, там весьма своеобразные государства были в горах. Практически на европейском континенте горы были всегда свободы, равнина были всегда, образовывалось что-нибудь такое, или типа монголов, или типа Китая, или типа России. Вокруг морей образовывалась демократия, городские коммуны, а в горах образовывалась свобода. И, как мы видим, и в Шотландии, и в Швейцарии, то есть там, где жили дикие горцы, с точки зрения жителя уже более-менее цивилизовавшейся Европы, свобода осталась, а порядок пришел. То есть в любых горах при наличии правильного социального устройства есть способ трансформировать этот безумный резерв свободы, безумный резерв гордости горца в что-то чрезвычайно положительное с точки зрения экономики.
Да, сегодня ночью законы гор распространились на Крылатские холмы, по злой иронии судьбы. Слушаем москвича Владимира.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем Олега, радиослушателя из города Любани.
Здравствуйте, Владимир Карамурза.
Да, ваш вопрос.
Я вас помню еще, вы вели программу «Усиленная НТВ», но я первый раз звонил, не представился. Я хотел бы задать вопрос Юрию Латынину, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот я тут смотрел как-то в воскресенье программу от главного вашего редактора Веденеева, кажется, да?
Вопрос ваш слушаем.
А, ну, значит так. А вы не боитесь, но судьбы... Вот я хотел сказать, вот была Анна Политковская, да, она вела про Чечню, все рассказывала. А вы не боитесь судьбы Анны Политковской? Вам не угрожали или вы, ну, про Чечню все рассказываете так прямо напрямик? Вот такой мой вопрос.
Ну, Юля уже рассказывала, что за ней установили слежку. Может быть, что-то добавите к этому слову Юлии Латыниной?
Нет, как раз сейчас я бы не хотела комментировать эту историю по ряду причин. А в любом случае, историю сейчас идет процесс над убийцами Политковской. Я абсолютно уверена, что те люди, которые сидят на скамье подсудимых, участвовали в убийстве. А что более того, я не думаю, что там была какая-то сложная цепочка. Они, по сути дела, являются племянниками человека, который его организовал. И хотя там довольно много людей участвовало в убийстве, я не думаю, что там была сложная цепочка. То есть эти люди чеченцы, они все знают друг друга, и они все знают на самом деле, кто был заказчиком. И просто там очень много людей сидело за столом, когда все это обсуждалось, но там очень небольшое число людей принимало, видимо, в организации. И я думаю, что через неделю у нас будет о чем поговорить и будет кого называть. В любом случае, я уверена, что Кремлю сейчас не нужна вторая Политковская. И я уверена, что это не была, этого не был заказ ни Кремля, ни Кадырова.
А как вы оцениваете эту интригу с пропажей видеодоказательств?
Ну, это вообще вот из той истории, что защита, да, и в частности пресса, обсуждает совершенно несодержательные истории в этом деле. Это просто история, которая яйца выеденного не стоит. Там в деле пропала презентация. В обвинении говорит, что последний пользовался этой презентацией защита. Защита говорит, а почему мы в любом случае, поверьте, презентация, еще раз подчеркиваю, речь не идет о доказательствах. Это формальное доказательство, это что штуковина, это таким же успехом доказательством там взяться приобщенная к делу статья. Это, ну, просто, вот, понимаете, просто история не о том. На мой взгляд, надо обсуждать некоторые другие содержательные вопросы. Например, молодой человек по имени Ибрагим Махмудов, который сидит на скамье подсудимых, а который несколько раз за день, два и три до убийства, ну, пятого и шестого.
Продолжим после небольшого выпуска новостей. Спасибо, Юлия Латынина.
Радио «Свобода». Новости.
Один из обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской утверждает, что его вынуждали дать показания против Бориса Березовского. В Дагестане на автодороге из поселка Ленин-Кент в Махачкалу произошел взрыв. Никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев потребовал привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей при пожаре в доме престарелых в Коми. В Москву в пятницу прибывает делегация Европейского Союза во главе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Партия «Яблоко» требует отставки главы Московской области Бориса Громова в распространенном отделении московским отделением партии заявлений. Говорится, что социально-экономическая политика подмосковных властей наносит ущерб экономике и вредит здоровью жителей. Сомалийские пираты покинули захваченное в сентябре прошлого года украинское судно «Фаина». В среду вечером им был уплачен рекордный выкуп в размере 3 миллионов 200 тысяч долларов. Верховная Рада Украины не поддержала резолюцию о недоверии правительству. За нее проголосовали 203 депутата, в то время как для принятия решения необходимо как минимум 226 голосов. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился сократить на 10% зарплату всем чиновникам областной администрации. В Москве убит директор Института социально-экономического и инвестиционного проектирования Леонид Барон. В Ираке обнародованы первые предварительные результаты состоявшихся в субботу выборов в местные органы власти. В Пакистане в городе Дера-Гази-Хан сегодня в результате взрыва погибли 24 и были ранены около 50 человек. Вы слышали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что череду заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Остановились на подробностях суда по делу Анны Политковской. Слово Юлии Латыниной.
Ну, то есть я должна сказать, что я, конечно, довольно сильно шокирована всем, что происходит на суде. И прежде всего, мне достаточно неприятно в данном случае поведение, как это ни печально, и наших информационных агентств, и либеральных СМИ, которые как будто поставили своей целью каждое возражение, которое преподносится защитой, вне зависимости от того, является оно простой ложью или достаточно надуманным возражением, преподнести как абсолютную истину. И в то же время те слова, которые говорит обвинение, и которые, в общем-то, мы видим так или иначе, разделяет, например, «Новая газета», они, как правило, просто не говорятся. Меня, вы знаете, вот действительно удивила история, когда обвиняемые стали говорить, напомню, что на скамье подсудимых сидят два брата, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, которых обвиняет обвинение, в частности, в том, что в день убийства Политковской они были на улице Лесной, вернее, на улице Лесной был Ибрагим по версии, был Джабраил по версии обвинения, он сидел за рулем четверки, которая их привезла. А Ибрагим по версии обвинения в этот момент смотрел на Садовый, как проезжает машина Политковской. Как только проехала она, он позвонил на телефон Джабраила, и через 3 минуты после этого звонка из машины вышел киллер и зашел в подъезд. И наоборот, после того, как киллер вышел из подъезда, сразу через минуту зазвонил телефон у Ибрагима, ему звонил Джабраил. А вот эти звонки, а также предшествующие звонки, которые звонили между братьями с этих же мест, когда машина, в которой сидел киллер, предварительно репетировала вот то, что происходило 3, 5 и 6 числа, их надо как-то объяснять. И, к сожалению, вот Ибрагим Махмудов, он на вопросы, а как это объяснить, сначала говорил, что у него вообще нету телефона, потом его спросили, а вот же в телефоне твоего брата записан телефон брата Ибрагима. Он сказал, я не знаю, что это такое. А потом он стал говорить, что у него нет машины. А потом он стал говорить, что у него нет машины четверки. А потом он сказал, что у него была машина четверка, но вот она однажды испортилась, и он ее забыл на московских улицах. А потом машина четверка все-таки отыскалась. И, к слову говоря, помимо этого, волокна на сиденьях этой машины совпадают с волокнами, которые обнаружились на пистолете, которым пользовался киллер. И после этого Ибрагим одно время вспомнил, что да, их брат, старший брат Рустам, который, как следствие предполагает, и был исполнителем киллером, привозил обоих братьев в этот день убийства на Лесную, но и зачем-то он их там оставил, а после этого он позвонил Ибрагиму и велел забрать эту самую четверку от магазина «Рамсто». А потом Ибрагим это опять сказал, забыл, и опять он теперь не помнит, что он делал во время убийства на Лесной, но он, тем не менее, помнит, что через полчаса его брат Джабраил был в мечети. Вот такая избирательная память. Человек не помнит, что он делал несколько дней подряд на улице Лесная, но помнит, что через полчаса после убийства его брат Джабраил был в мечети. И вот всю эту чудовищную ахинею необъяснимую говорят нам обвиняемые на суде, и можно, допустим, спокойно в СМИ прочесть, что вот обвиняемые не помнят, чего они делали 7 октября. Ну, что к ним плохое следствие пристает? Ну, просто действительно, вот какое-то безобразное следствие. И это производит реально тяжелое впечатление, потому что я сравниваю это, например, с одной простой историей, которая случилась в Риге. Там ближайший друг Ибрагима, и, судя по всему, в общем-то, достаточно его подельник частый, такой Масар Исаев. Это брат того человека, на которого была записана фигурирующая в деле четверка. А там он расстрелял человека, видимо, причастного к наркоторговле. Он выскочил с автоматом на улицу и стал стрелять в этого человека, его звали Стутюк. И расстрелял его, жену его и двух дочек, 3 и 9 лет. Поскольку он умственно неполноценный человек, и кроме того, он, видимо, был обкурен, он их всех ранил, но никого не убил. И его ранили ответным огнем охранники, там было несколько киллеров, вот этот был ранен и оказался перед судом. И поскольку там вот в Риге, в общем-то, нормально к этому относятся, там почему-то не писали, что вот жертва кровавого режима, бедный Мавсар Асаев был подставлен кровавым режимом, а писали, что обкуренный дебил расстрелял детей в центре Риги, но был не попал до конца, и что его брат и что его друг проходят по делу Политковского. В общем-то, наверное, на мой взгляд, это нормальная реакция на нормальной прессы по отношению к киллерам.
Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», ведет собственный отчет заказных убийств.
Я начал бы отсчет со смерти командира специальной группы ФСБ Горицына Владимира Байсарова в 2006 году. Продолжил бы эту линию через убийство Руслана Ямадаева, бывшего депутата Государственной Думы. Сейчас убит бывший вице-мэр Грозного. Я бы не стал их связывать в одну цепочку и искать какую-то общую причину, потому что, например, последнее событие точно совершенно из этого ряда выбивается. Скорее всего, речь идет о каких-то совершенно хозяйственных вещах, связанных с городским управлением в те годы, когда этот человек там работал. Кроме того, есть история о том, что на него уже покушались в Грозном, когда он работал вице-мэром, его машина была расстреляна. В результате перестрелки, возникшей между нападавшими и его охраной, погибли 2 человека. И есть сведения о том, что его искали, а в Москве он просто-напросто скрывался. То есть с большой чеченской политикой я бы это дело связывать не стал.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, по убийствам и по другим вещам Макиавелли давно уже сказал, что вопрос решается или по закону, по-человечески, или другим способом, как решает звери. То есть если государство здесь не считает нужным соблюдать им же или международными организациями разработанные нормы, отдельные должностные лица считают, что они умнее тех, кто эти нормы разрабатывал, что ждать последствий? Последствия это естественные. Кого убили, это уже детали.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует безнаказанность клана Кадыровых.
В середине нынешнего десятилетия между Кремлем в лице Владимира Путина и чеченской элитой в лице клана Кадыровых, и в первую очередь Рамзана Кадырова, был заключен весьма своеобразный пакт. Кадыровская Чечня признает себя формальной частью Российской Федерации, а взамен Кадыров получает право уничтожать своих врагов в любой точке мира, уж точно в Москве и других городах Российской Федерации. Этот пакт де-факто выполняется. То есть сегодня Кадыров чувствует себя абсолютно свободно не только в своей республике, но и за ее пределами. И я думаю, что в некотором будущем нам придется задуматься не только об этих жертвах, но и о том, нет ли чеченского следа в убийстве адвоката Станислава Маркелова и некоторых других преступлениях, которые, может быть, формально не связаны с Чечней или пока общественное мнение не уверено в том, что они с ней связаны. Это прямой результат пакта Путина-Кадырова, и я считаю, что мы только начинаем пожинать его плоды.
Да, вот Станислав Белковский вспомнил убийство адвоката Маркелова. Как, по-вашему, вопрос Юлии Латыниной, чаще адвокат защищал друзей или сторонников Кадырова, или его врагов?
Ну, вы знаете, связывать убийство Маркелова с Кадыровым можно только при подкипе буйной фантазии. Но вот тут я хочу отметить, что на самом деле то, что сказал Белковский, я тоже слышала от некоторых высокопоставленных российских лиц, что вызвало у меня крайнее раздражение. Сейчас объясню, почему. Да, то есть вот некоторые люди отводили в сторонку. Значит, есть убийства, которые не раскрыты. Есть убийство Ямадаева на Смоленской набережной, которое, как я уже сказала, с моей точки зрения это дуэль, но, наверное, с точки зрения милицейского генерала это уголовное убийство, которое надо раскрыть. Более того, насколько я знаю, это убийство раскрыто оперативниками, и оперативникам сказали, чего же вы, суки, его раскрыли, зачем же вы это сделали. Более того, насколько я знаю, тот человек, который причастен к этому убийству, он недавно в центре Москвы расстрелял автобус. То есть в буквальном смысле слова, вот ему показалось, что автобус его подрезал, они заскочили, чеченцы, в салон, стали бить водителя. Водитель выхватил монтировку, раскроил нападавшим череп, а после чего чеченцы выскочили из автобуса и открыли, как я уже сказала, по водителю огонь. Водителю необыкновенно повезло, он надеялся тем, что получил ранение в ногу. Вот есть, допустим, эта история с убийством Ямадаева, которая там, с точки зрения уголовного права должна быть раскрыта. И вот милицейский чин, допустим, или неважно, кто там, отводит в сторонку и пытается объяснить, что а вот почему вы не считаете, что за убийство Маркелова может стоять Кадыров, потому что вот, мол, Маркелов имел дело с Умаром Исраиловым, он имел дело с Магомед Салахом, который пропал, и так далее. То есть, ну, городят какую-то абсолютную чушь. И я понимаю, что меня пытаются использовать, и вообще журналистов пытаются использовать. Потому что я в ответ спрашиваю, ребят, а чего же вы не занимаетесь, ну, если вы не можете арестовать убийцу Мадаева, чего же вы хотя бы не занимаетесь историей с автобусом? Почему вы вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, городите нам явную чушь, пытаетесь использовать нас как инструмент? Я вижу, что есть то, о чем говорит Станислав Зелковский. То есть есть де-факто независимая Чечня, которой Россия платит дань. И есть в этой Чечне очень сильный лидер, который, конечно, не имеет отношения ни к правам человека, но который, на мой взгляд, и Чечне, и России приносит гораздо больше пользы, чем любая другая форма управления, существующая в Чечне. И я вижу, что все противники этого лидера им вытеснены в Москву. И тут они сидят и кряхтят, и тут они пытаются... То есть понятно то, что тут с ними происходит, их достают и тут... А они в ответ пытаются сражаться как могут, то есть в основном языками. И производит это достаточно иногда гнусное впечатление. Потому что они не осмеливаются обвинять Кадырова в том, что есть, и зато они пытаются сделать так, чтобы журналисты обвиняли его в том, чего нет.
Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», сожалеет о междоусобице в чеченском обществе.
В чеченском обществе раскол сохраняется, несмотря на внешние признаки. Это одно. Ну, а второе, по поводу этих убийств, если федеральный центр, я имею в виду Кремль, назначает нам людей с уголовным прошлым, вот того же Ильясова, потом Бабича, то есть людей с уголовным прошлым, когда нам назначают, это означает, что криминализация здесь на месте превышает допустимые, что ли, если так можно сказать, нормы. И все, что мы вот наблюдаем вот в связи с этими преступлениями, это последствия вот этой вот политики, когда считалось, что здесь все равно будет война. Поэтому все деньги, которые выделяются сюда, можно расхищать, можно безнаказанно здесь орудовать. Своего рода терра инкогнито, территория закрытая для контроля и так далее и тому подобное. Я думаю, это связано вот с этим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Чеченцы, конечно, народ интересный, никто никогда из них не признается, что они в чем-то виноваты. Вот. Но меня лично не интересует, кто из них друг друга убил, там, какие у горцев законы, как они там танцуют. Сейчас вот кризис, а им, по-моему, все равно. Для них вот дотации опять из центра, наши денежки туда текут. Вот когда они реально начнут работать на нашу экономику, и хотелось бы узнать, вот, чем вот прославился этот чеченский народ, кроме того, что они убивали и уводили людей в рабство. Вот скажите, пожалуйста.
Слово Юлии Латыниной.
Ну, вообще-то, знаете, это какой-то странный вопрос, о чем прославился, допустим, любой другой народ, и давайте начинать тыкать и мериться. Что касается дотации Чечне, то, на мой взгляд, действительно интересный момент, что почему-то всем кажется, что на Кавказе сейчас из-за кризиса будет хуже. Я напомню, что дотации республикам – это как раз защищенные статьи бюджета. То есть, как ни парадоксально, из-за кризиса страдают прежде всего регионы, где работали заводы, а теперь эти заводы остановились. Те республики, которые, как на Кавказе, дотации получали, они гораздо менее страдают от кризиса. Что же касается Чечни, то я бы заметила, я не буду ничего хорошего говорить про развитие экономики в Чечне, потому что пока, к сожалению, можно констатировать, что Кадырову удалось наладить в Чечне нормальную жизнь, то есть это то, чего не было еще несколько лет назад. Да, это было место, где не было жизни. Да, вот республику народ просто физически уничтожался. Народ физически уничтожался и стоял на грани геноцида, на грани вымирания. Теперь у этого народа этой проблемы нет. Есть другие проблемы, потому что Кавказ без проблем не останется, тем более Чечня. Но этой проблемы нет. Я не могу сказать, что Кадыров поднял экономику республики, до этого еще далеко, но ситуация в республике изменилась коренным образом. И я могу сказать, что Чечня – это единственная республика, где мы видим, которая движется в противофазе ко всем другим кавказским республикам. Потому что в Дагестане творится все возрастающий бардак. В Ингушетии все эти годы, вплоть до прихода нового президента, на которого можно возлагать огромные надежды, просто действительно огромные, то, что он делает, это потрясающе. В Ингушетии вплоть до прихода Евкурова творилось нечто ужасающее. Не могу сказать, что сильно там к лучшему менялась ситуация в Кабарде, несмотря на достаточно достойного президента. И только Чечня просто, да, с другой стороны, она, конечно, поднималась от ситуации, когда в республике нельзя было физически существовать, до республики, перед которой стала проблема развития экономики, и только Чечня абсолютно качественно изменилась.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем. Пользуясь случаем, зная, что вы сильнейший историк и аналитик, задаю вопрос по поводу, когда, через сколько лет, как вы считаете, в перспективе, быстро летит время сейчас, кризис и прочее, все-таки сбудется мечта Рамзана Кадырова о халифате от моря и до моря. И что для России, как вы считаете, чтобы сцементировать, каждый день приходят новости о том, что нынешняя власть вряд ли удержит Россию, и все играют против рубля. Что для России лучше, все-таки российский какой-нибудь будь халифат, или, может быть, страна по типу хазарского каганата управляет сейчас? Спасибо.
Я впервые слышу, что у Рамзана Кадырова есть мечта от халифата от моря до моря. Вполне возможно, что мечта о халифате и мечта о законах шариата является мечтой каждого законопослушного, каждого мусульманина. А тут я не буду с этим возражать. Это, что называется, не возбраняется. Но я бы все-таки заметила, что лозунг «Провозглашение Эмирата Кавказ» – это то, что сделали худшие враги Кадырова, это то, что сделали люди, с которыми он борется. И могут быть вопросы о том, какими методами он с ними борется. Могут быть вопросы о том, почему горят дома тех, кто ушел в лес. Почему берут заложники их семей, их семьи. Но нельзя отрицать, что это самый эффективный способ борьбы с ними, гораздо более эффективный, чем то, что делали федералы. Что это точечный способ борьбы с ними, к сожалению, включая способ коллективной ответственности. И самое главное, и, наверное, самая важная роль Кадырова заключается в том, что я думаю, что ни один реально нормальный человек, светский человек, вряд ли будет сочувствовать тем лозунгам, которые ставит сейчас перед собой сепаратистское движение в Чечне. Потому что это больше уже люди, которые не борются за свободу Чечни, это вот те самые люди, которые борются за Эмират Кавказ. А это люди, которые борются не за свободу, а за волю Аллаха. Я думаю, что цели и то, что эти люди перед собой провозглашают, лучше всего сравнить несколько месяцев назад, сформулировал человек, который ушел в Чеченские горы. Его зовут шейх Саид Бурятский, он действительно бурят. И его приход в горы очень сильно возбудил многих молодых чеченцев, потому что все стали говорить, вот даже бурят убежал в горы делать джихад, а мы тут что? Но вот в своем выступлении вот этот вот шейх Саид Бурятский сказал несколько вещей важных. Он сказал, первое, прошли те времена, когда мы сражались за свободу, за это нечистое понятие, мы теперь сражаемся за Аллаха. Пункт второй, прошли те времена, когда главным было чеченец ты или не чеченец. Теперь, если ты чеченец, но сражаешься на стороне кяферов, ты муртад и мунафик, а если ты русский, но мусульманин, ты наш ближайший друг. И третье, говорят, что народ против нас. С какой стороны, с какой-то стати мнение народа может быть для нас главным, потому что народ пребывает в состоянии джихилии. А для нас мнение народа не является главным. Это очень важный момент, потому что даже если с большим, как бы с большим пониманием относиться к тем молодым людям, которые уходят в горы, потому что представьте себе того молодого парня, которому 16 лет, который рос, когда федералы убивали его отца и мать, который не знает ничего, кроме автомата, который не понимает, что дорога вдоль автомата, она не ведет в рай, она ведет в кучу дерьма посреди моря крови. Вот он хочет убить своего мента. Он бежит в лес, он убивает своего мента. Допустим, он чистый мальчик, допустим, он хороший мальчик, но он больше из этого леса никогда не вернется, потому что оружие как масло. Его берешь в руки, его испачкаться легко, отмыться сложно. И он больше из этого леса никогда не вернется, и любой ценой надо помешать тому, чтобы он ушел в лес. И любой, у Кадырова это получается достаточно эффективно, хотя и достаточно страшно. Но самое страшное, что когда эти мальчики уходят в лес, еще раз повторяю, они сражаются там не за свободу. Они сражаются там за те же самые идеалы, что Бен Ладен. Они сражаются там за те же самые идеалы, что сражались террористы, которые взорвали в лондонском метро. И мы не имеем права врать себе и говорить, что когда эти люди убегают в лес, они сражаются у нас в России против рабства, а на Западе те же самые люди с теми же самыми идеалами сражаются против свободы. Нет, в данном случае Кадыров союзник тех, кто сражается за светское государство и против этих фанатиков. Это очень важно, потому что традиционный ислам, кавказский традиционный ислам, выразителем которого, ярчайшим выразителем является Кадыров, вот точно так же, как Игнатий Лойола являлся выразителем контрреформации. Это нечто, что противостоит фанатичному исламу, исламу-фашизму, исламу Хамаса, исламу Бен Ладена, исламу тех, кто взрывает башни-близнецы.
Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза, не верит в профессионализм следствия.
Как правило, у нас не раскрываются заказные преступления. И прежде всего это связано с тем, что нет профессионального уровня, во-первых, и общая требовательность всей правоохранительной системы, она опустилась до очень низкого уровня. А тем более, если речь идет о вмешательстве клановых интересов, то, наверное, это вдвойне трудно расследовать, потому что специфика того региона говорит о том, что они за это время научились прятать концы в воду и очень глубоко, и дойти до этого надо иметь, во-первых, высокое профессиональное мастерство, и, во-вторых, желание копаться в этих клановых интересах, противоречиях, потому что там ведь, если до конца раскрыть это преступление, оно же разойдется по периметру, потому что вслед за этим вскроется множество других преступлений.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить вот Юлию Латынину, у меня немножко не по теме, но тем не менее, вот очень сильно зацепило в свое время известие, что Зязикова перевели в Москву на там генерал-майорскую должность, еще милицейскую. Вот вообще вопрос, а зачем нам он здесь это такое, вот нам это, да? У нас здесь своих вообще дармоедов, непрофессионалов хватает. Почему оставили бы его себе?
А себе это к вам кому?
Он, по-моему, был приведен из центра слова Юлии Латыниной.
Ну, вы знаете, слушайте, Зязиков здесь в Москве причинит гораздо меньше вреда, согласитесь, чем Ингушетии. Но пожалейте бедную республику. А, в конце концов, ну, там сейчас выясняются какие-то совершенно дикие вещи. А, то есть там, да, допустим, Зязиков говорил, порастроено 80 предприятий. Причем приезжала же комиссия Москвы, говорила, что да, построено. То есть как-то с этой комиссией работали. Сейчас приезжают, выясняется, ну ни хрена не построено. А ведь все, кто говорили, что деньги украдены, они же объявлялись врагами народа. Были такие вещи, которые я лично не верила. То есть когда люди из оппозиции мне говорили, вот Зязиков финансирует террористов. Я им говорила, уймитесь, ребята, что вы брешете. Так сейчас выясняется, зязиковские чиновники просто на сходках народных клянутся, говорят, ну что же нам было делать, мы отстегивали террористам, а потому что иначе бы они нас убили. То есть теперь понимаешь, что несмотря на то, что вот действительно в Ингушетии огромное количество людей убегает в горы и мочит ментов, все-таки это была еще и форма рэкета. И огромное количество российских денег, уходящих в Ингушетии, это была главная черная дыра. Вот из Чечни у Кадырова ничего не уходило боевикам. Из Ингушетии от Зязикова просто перло, как в черную дыру. Это удивительно, что этим летом не было на Кавказе большого переполоха, потому что, если вы помните, очень большие деньги заплатили за очередного родича Зязикова, которого украли, потом вернули. То есть хотя бы эту дыру следовало заткнуть, и выясняется, что несмотря на то, что сейчас, когда в Ингушетии новый президент, несмотря на то, что все эти люди, несомненно, весьма идейные, бегают по лесам, вот как-то с выкупами, которых платят за родственников президента, и с деньгами, которые делятся чиновники, воевать против России гораздо легче, чем без.
Итак, как по-вашему, вопрос мой к Юлии Латыниной, превращается ли Москва, теперь и столица, также Австрия-Вена, в арену междоусобицы между чеченскими кланами?
Ну, слушайте, но Господь с вами, вот еще раз я вам говорю, что сегодняшнее убийство, ну, правда, не стоит в этом ряду, ежели мы говорим об убийстве Ямадаева, об убийстве Исраилова. Да, мы видим, что в тех случаях, когда какие-то люди очень сильно лично оскорбили Кадырова и перешли ему дорогу, с ними поступается как на войне. Это война. А мерить это по законам уголовного права – это абсолютно бесполезно, потому что если начинать мерить это по законам уголовного права, то я вас уверяю, что господину Ематаеву и господину Исраилову претензии также огромные. Поэтому давайте будем мерить это по законам войны, а на войне нет правых и виноватых, есть победитель и побежденный.
Спасибо, Юля, спасибо большое. Напомню, что через одну заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации мы обсуждали с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».